мышцы постоянно дают боль. И, собственно говоря, определили его основные недостатки, которые проявляются при вращении основания мышцы X, только в процессе гироскопа, связаны они в основном с дополнительной нагрузкой на двигатель, с увеличением угла бета, со всеми дополнительными методами, которые из-за этого возникают. В принципе, не ухудшающими, как вот однозначно точно, по последнему. Ну и, наконец, самый большой недостаток – это погрешность одного основного гиростабилизатора силового на вращающемся основании вокруг оси Z0, когда у нас возникает ошибка по скорости, возникает дополнительная составляющая трения, что является очень большим недостатком, как мы сказали. И вот на этом мы остановились. Поэтому сегодня мы поговорим о том, каким образом с этими недостатками гиростабилизатора можно справиться. Запишите себе заголовок: одноосный двухроторный силовой гиростабилизатор. Одноосный двухроторный силовой гиростабилизатор. Одноосный двухроторный силовой гиростабилизатор представляет собой платформу с одной осью стабилизации. Представляет собой платформу с одной осью стабилизации. С установленными на ней двухстепенными гироскопами. Скобку можно написать сухими, подразумевая, что дифференциал там должно быть минимальным. Представляет собой платформу с установленными на ней двухстепенными гироскопами с разнонаправленными, можно писать так, одинаковыми, но разнонаправленными, или с разнонаправленными, но одинаковыми кинетическими моментами. С двумя двухстепенными гироскопами с разнонаправленными, но одинаковыми кинетическими моментами, соединенные друг с другом спарником. Установлены два двухстепенных гироскопа с разнонаправленными, но одинаковыми, в смысле по величине, кинетическими моментами, соединенные друг с другом спарником. Значит, установлены два двухстепенных гироскопа, соединенные параллельно, таким образом, в смысле установленные таким образом, что ось их чувствительности параллельна оси стабилизации. Установлены два двухстепенных гироскопа с одинаковыми, но разнонаправленными кинетическими моментами, соединенные спарником, таким образом, что ось их чувствительности параллельна оси стабилизации. И система разгрузки. То есть представляет собой платформу с гироскопами и система разгрузки. Схема такого стабилизатора выглядит вот таким образом. сварник – это устройство, которое обеспечивает, или, скажем так, разрешает гироскопам разнонаправленное вращение, но запрещает им вращение в одну и ту же сторону. В самом простом варианте сварник – это просто зубчатая передача. Это два сектора зубчатого колеса. Одно зубчатое колесо, другое зубчатое колесо. Позволяет гироскопам вокруг оси Х поворачиваться только разнонаправленно. В одну сторону повороты запрещены. Все отличие от силового гиростабилизатора заключается в том, что здесь два гироскопа. Кинетические моменты их разнонаправлены. Ну, естественно, мы с вами начнем с принципа действия. Давайте рассмотрим, каким образом гиростабилизатор будет реагировать на воздействие на него внешним вращающим моментом по оси стабилизации. Поскольку стабилизатор силовой, мы по-прежнему рассматриваем его поведение, его принцип действия в три этапа. Первый этап – это начальный момент времени. Мы с вами предполагаем, что в этот момент времени можно, что в этот момент времени у нас угол β еще равен нулю. Поскольку у нас два гироскопа, я буду сюда писать оба угла. При этом этот внешний момент воздействует у нас на наружную рамку стабилизатора. Следовательно, через эту наружную рамку этот внешний момент передается на один гироскоп и на другой гироскоп. Какая часть этого момента будет воздействовать на первый гироскоп, какая на второй гироскоп, ну, в общем случае для нас с вами неизвестно. Но мы можем предположить, поскольку гироскопы выбираются обычно одинаковыми, с одинаковыми кинетическими моментами, то этот внешний момент разделится приблизительно. Ну, вроде как первое, что приходит в голову, пополам. Ну, мы себе это запомним, пользоваться этим предположением пока не будем. Стараемся все сделать более приближенно к реальности. Допустим, мы не знаем, какая часть момента действует на каждый из гироскопов, но при этом мы знаем, что если такой момент на гироскопе действует, а он на них действует, через рамку передается, естественно, это придет к прецессии как одного гироскопа, так и другого гироскопа. При этом первый гироскоп начнет прецессировать, стремясь совместить вектор кинетического момента H1 с моментом внешних сил. С конца скорости прецессии я это совмещение должен видеть против часовой стрелки по кратчайшему пути. Бета-1 с точкой будет направлено сюда. Второй гироскоп будет стремиться совместить вектор H2 с моментом внешних сил. Следовательно, бета-2 с точкой будет направлено в эту сторону. Спарник у нас разрешает такое движение гироскопа. Если мы предполагаем, что спарник – это просто зубчатая передача, то это зубчатая передача с передаточным отношением минус единица. Для того, чтобы скорости были одинаковые, но с разными знаками, нужно, чтобы передаточное отношение было равно единице, но с знаком минус. Бета-1 с точкой. Это у нас m y1 внешний делить на H1, бета-2 с точки, m y1 внешний делить на H2. При равенстве кинетических моментов у нас бета-1 с точкой будет равно бета-2 с точкой, будет равно m y1 внешний делить на H. Ну, предположение, что у нас H равно H1 равно H2. Можно написать по уровню, чтобы поделиться на H2. Ой, кстати, это я утром. Нет, да, это не пиши. Нет, я немножко поторопился. Вот это пока не пишешь. Смотрите все сразу. У нас он двухротор, мы никак не можем однозначно сказать. Мы только что говорили о том, что мы не знаем, какая часть момента, на какой гироскоп передается. Но мы знаем, что бета с точкой будет направлено сюда, бета с двумя точками будет направлено сюда. Вот это мы с вами знаем точно. Если у нас есть вот такая скорость прецессии, то есть с этой скоростью вот этот вот гироскоп поворачивается. сворачивается в абсолютном пространстве. Следовательно, у него возникает момент гироскопического сопротивления, момент гироскопической реакции, который будет направлен таким образом, чтобы с его конца мы видели совмещение H1 с βT1 с точкой. То есть направлен он будет вниз. Напишем, что это M гироскопический первый гироскоп. Второй гироскоп точно так же создаст гироскопический момент, направленный вниз. Потому что H2 будет стремиться к βT2 с точкой конца этого гироскопического момента. Совмещение мы видим против часовой стрелки по кратчайшему пути. Мы с вами знаем, что скорости βT1 с точкой βT2 с точкой будут такими, что сумма гироскопических моментов уравновесит внешний момент. Поскольку если она не уравновесит, то βT2 с точкой и βT1 с точкой будут увеличиваться до тех пор, пока гироскопический момент и внешний момент не уравновесят. Отличие от однороторной схемы заключается в том, что этот внешний момент уравновешивается двумя гироскопическими моментами. Поэтому я могу записать, что m y1 внешний, это m y1 гироскопический первый, плюс m y1 гироскопический второй. Гироскопические моменты я знаю, чем уравнен. Это h1 на βT1 с точкой плюс h2 на βT2 с точкой. И в случае равенства кинетических моментов, в случае равенства модулей угловых скоростей, а если кинетические моменты одинаковые, и спарник на периодичное отношение минус 1, то, естественно, угловые скорости будут одинаковыми, другого невозможно у нас в системе. То тогда гироскопические моменты будут одинаковыми. И у нас получится, что m y1 внешний это 2h на b с точкой. Отсюда я, кстати, сразу могу определить, чему будет равна b с точкой. m y1 внешний делить на 2h. То есть скорость прецессии каждого из гироскопов будет в 2 раза меньше, чем скорость прецессии под действием такого же момента в однороторной схеме. Фактически она будет соответствовать скорости прецессии однороторного гиростабилизатора с удвоенным кинетическим моментом. И на первом этапе стабилизации этот внешний момент двумя вот этими гироскопическими уравновешивается. На втором этапе стабилизации при t больше нуля, когда угол βT1 больше нуля, βT2, давайте по модулю больше нуля. У нас с вами на датчике угла, стоящем по оси прецессии, возникнет сигнал пропорциональный углу βT2, βT1, они у нас одинаковые, поскольку у спарника отношения единицы. И этот сигнал придет на двигатель разгрузки создаст один момент разгрузки, направленный вниз. Возникнет момент разгрузки, равный КР. С ростом угла бета момент разгрузки будет расти. Следовательно, на гиростабилизатор уже будет действовать два внешних момента. Вот этот возмущающий и вот этот момент разгрузки. А точнее их разница. Поскольку разница моментов уменьшается, скорость прецессии у нас будет уменьшаться, и гироскопический момент будет уменьшаться. Но в течение всего вот этого второго этапа внешний момент, как мы об этом уже много раз говорили, будет уравновешиваться сумма момента разгрузки и двух гироскопических моментов. От одного гироскопа и от второго. При этом гироскопические уменьшаются, момент разгрузки растет. И рано или поздно мы с вами дойдем до такого значения угла бета на третьем этапе. При тестовой бесконечности, то есть по окончании переходных процессов, у нас внешний момент полностью уравновесится моментом разгрузки. И бета со звездочкой, при которой это произойдет, будет определяться той же самой зависимостью, что и в однороторной схеме.
А мы говорим, один разгрузки, там каверна бета какой?
Ну, они у нас одинаковые. Формально на бета 2, поскольку они одинаковые, не важно. Поэтому я не стал писать индекс. То есть вся разница по сравнению, в принципе, действия по сравнению с однородной схемой, она существует на этом первом этапе, когда уничтожается два гироскопических момента. Можем ли мы с вами... Да, ну, собственно говоря, поскольку мы получаем, что бета с точкой это MY1 внешний делить на 2H, то вот то наше предположение, что на каждый гироскоп будет действовать половина момента, ну, в принципе, оправдалось. Вот она, эта половина момента, m пополам, деленный на h. У одного гироскопа m пополам, деленный на h, у второго гироскопа. Можем ли мы с вами смело предполагать, что на практике действительно внешний момент разделится вот так пополам? Мне кажется, что на какой-то гироскоп действует большая часть момента, на какой-то меньшая часть. Но если мы будем считать, что рамка у нас абсолютно жесткая, то в принципе можем. Если же мы будем считать, что рамка у нас имеет конечную жесткость, то понятное дело, что момент, действующий на эту рамку, за счет там, каких-то ее изгибных эффектов, на один гироскоп приведет большую величину, приведет меньшую величину. Это приведет к тому, что скоро вот, в рецессии у нас идут гироскопы, могут оказаться разные. Это приведет к тому, что возникнут какие-то дополнительные напряжения момента реакции в спарнике, потому что скорости будут разные. Это, соответственно, может привести к дополнительным моментам по х. То есть на практике, конечно, в случае нежесткой наружной рамы эту сторону нужно соблюдаться, и проблема возникнет плохо. Нельзя говорить о том, что вот прямо так сделали, и все замечательно. Но вот в идеальном случае, когда рамка очень жесткая, мы с вами можем предполагать, что момент делится пополам, и рассуждать вот таким образом. Основным недостатком такого гироскопизатора является, естественно, наличие спарника. Поскольку спарник это дополнительное тело, вернее, два тела, которые друг с другом соединены. Как бы хорошо мы это ни сделали, трение там все равно будет присутствовать. Если скорости процессии окажутся несколько разными, то дополнительные реакции в этом спарнике возникать могут. Опять-таки, вы должны все прекрасно понимать, что трение, возникающее вот здесь, это не то же самое, что трение, возникающее вот здесь. Почему? Потому что трение, которое возникает вот здесь, вот в подшипниках, вы должны взять силу трения, допустим, между шариком подшипника и его кольцом, и умножить на плечо. Плечо – это половина диаметра подшипника. Ну, сколько там гироскоп подшипника? 5-6 мм. А здесь у вас спарник, состояние между гироскопами. Если трение возникает здесь, вы его умножаете вот на это плечо. То есть трение, возникающее вот в этом месте, оно за счет большого плеча приводит к очень большим моментам по оси х, а соответственно может приводить, как вы знаете, дополнительным дрейфом и уходом такого гироскопизатора. Поэтому спарник в этом случае очень и очень тонкое место этого гироскопизатора. Все, о чем мы сейчас с вами говорили, никакого преимущества этой схеме по сравнению с однороторной не дает. А в какой-то степени даже ухудшает, поскольку мы с вами вводим спарник. Но мы с вами уже говорили о том, что вводят такую схему только для одной причины. То есть вводить такой вот гироскопизатор для того, чтобы уменьшить скорость прецессии, за счет того, что там гироскоп, ну, на самом деле не совсем логично, поскольку для того, чтобы уменьшить скорость прецессии, достаточно взять кинетический момент гироскопа гораздо больше. И остаться на однородной схеме. Двухроторная схема нужна принципиально только в том случае, если вы используете такой гироскопизатор на подвижном основании. И преимущество, которое такой стабилизатор будет давать на подвижном основании по сравнению с однородной схемой, они существенны. Поэтому на практике всегда, выбирая между однороторной и двухроторной схемой, нужно руководствоваться соображениями, насколько преимущество двухроторной схемы на подвижном основании, насколько преимущество двухроторной схемы на подвижном основании больше, чем ее недостатки, связанные с несовершенством спарника. То есть, если вот те преимущества, которые эта схема дает на подвижном основании, намного существеннее, чем недостатки, которые дает спарник, тогда логично ее использовать. Но если спарник вам дает такие погрешности, которые превышают все недостатки на подвижном основании, то тогда использовать такую схему, конечно, не сможете. Управление гидростабилизатором. Управление двухроторным гидростабилизатором, в принципе, осуществляется так же, как и однороторным. Для этого используется датчик момента, установленный по оси X. Устанавливать два датчика момента, так же, как и два датчика угла, смысла нет, поскольку у нас оси связаны с коэффициентом минус 1. Поэтому достаточно поставить датчик момента на одной оси, подавая сигнал для того, как можно управление этого датчика, мы можем создать одно управление, направленное по оси X. И не будет писать их шрифт. Все ось X. Этот момент будет действовать на первый гироскоп, а через спарник он же будет действовать и на второй гироскоп. Причем моменты будут одинаковые в данном случае. Поскольку оси параллельны. Следовательно, вот этот управляющий момент приведет к тому, что мы заставим прецессировать вот этот гироскоп. Он будет стремиться совместить вектор H1 вот с этим вот моментом управления. Скорость прецессии у нас будет направлена вниз. А вот этот гироскоп будет стремиться совместить вот этот вот кинетический момент H2 с этим моментом управления, но прошедшим через спарник, то есть направленным в эту сторону. Следовательно, скорость прецессии тоже будет направлена вниз. Каждый из этих гироскопов создаст свой гироскопический момент. И сопротивляться вот этому одному моменту управления будут два гироскопических момента. Раз сопротивляться будут два гироскопических момента, то по аналогии вот с этим мы получаем, что скорость прецессии будет в два раза меньше, чем в случае однороторной схемы. Сумму моментов по этой оси приравняем нулю. Подразумевая, что среди этих моментов у нас и моменты, действующие на стабилизатор, и моменты реакции его на эти внешние моменты. Воспользуемся теми направлениями скоростей, которые мы здесь сами записали. У нас, в отличие от однороторной схемы, у нас там H1 направлен в другую сторону, скорость прецессии оказалась тоже направлена в другую сторону. Но я думаю, сейчас мы немножко подумаем и с этим разберемся. Будем считать, что у нас альфа с точки направлена вниз, альфа с двумя точками тоже направлена вниз. Следовательно, инерционный момент будет положительный, поэтому я выставляю со знаком плюс. Демпфирующий момент. Демпфирующий момент — это D альфа на альфа с точки. Альфа с двумя точками, которые стоят в инерционном моменте, это абсолютное ускорение. Ускорение абсолютно просто. Когда мы говорим про демпфирующий момент, это скорость относительная. Но в нашем случае, поскольку мы не оговаривали то, что основание подвижное, уравнение движения всегда записываем для неподвижного основания, то раз основание неподвижное, альфа с точкой, что абсолютное, что относительное, они одинаковые, в принципе, альфа абсолютной с точки будет равна альфа относительной с точки. Направлена она у нас, соответственно, также вниз, значит, импирующий момент противоположный есть тоже, поэтому все отношение вверх. Теперь давайте разбираться с гироскопическим моментом. У нас с вами на рисунке они направлены вниз. Равны у нас они h на бета с точкой. И, соответственно, h на бета 1 с точкой, h на бета 2 с точкой. Поскольку кинетический момент h1 у нас направлен в противоположную сторону тому, ну, тому ряду, когда был в однородной схеме направлен по оси. То, соответственно, у нас бета с точкой... Один имеет какой знак? Отрицательный, да, вот в том представлении, которое мы с вами договорились. Следовательно, гироскопический момент направленный вниз равен h1 на бета 1 с точкой, а бета 1 с точкой отрицательная, значит, знак уравнения мы должны записать. Положите. Гироскопический момент 2, поэтому 2h на бета с точки. Будем писать уравнение в предположении, что у нас кинетический момент одинаковый, соответственно, скорость прецессии тоже одинаковая. Туда же, куда и гироскопический момент, мы с вами должны направить и момент разгрузки. Здесь он у нас направлен вниз, но бета у нас отрицательный, следовательно, в уравнении знак пишет положение. КР на бета. И равно. Равно внешнему моменту по оси. По оси x, ну мы точно так же программируем сумму моментов, должны приравнять к нулю. Какие у нас здесь будут моменты? Инерционный момент. А нулевое на бета 2 с двумя точками. Здесь у нас оси 2, поэтому мы вынуждены с вами записывать моменты для каждой из них. Этот инерционный момент будет направлен в противоположную сторону бета 2 с точкой, то есть положить направление оси своим пишем со знаком плюс. Второй гироскоп инерционный момент будет со знаком минус. Я должен написать на нулевое на бета 1 с двумя точками.
А почему они ускорения разные?
Что?
Ускорения почему не разные?
Они разные.
Разные стороны. Но если мы будем приводить эти моменты к одной оси, например, к оси x 2 штриха, то проходя через спарник, вот этот отрицательный момент поменяет знак.
Еще раз объясните, пожалуйста, почему знак поменяет?
Потому что через спарник момент передается, через передачу ее, передача отношения минус один поменяется.
Спасибо.
Далее, дефилирующий момент. Для второго гироскопа это будет дебета на бета 2 с точкой. Ну, я опять-таки предполагаю, что гироскопы все-таки одинаковые, поэтому у них инерционный момент инерции, коэффициенты дефилирования все-таки тоже равны. Не знаю, плюс. А сколько противоположную сторону бета 2 с точкой? И для второго гироскопа, переходя через парник, он тоже станет положительным. И будет вот такой. Гироскопический момент. Гироскопических моментов их тоже будет у нас два. Поскольку если у нас платформа будет вращаться вокруг оси Y1, то мы получим гироскопический момент H1 на альфа с точкой и H2 на альфа с точкой. Альфа с точкой у нас с вами отрицательная, поэтому у нас уже эти гироскопические моменты отрицательные, но еще и направленные вниз. Опять минус на минус. Ой, я не те смотрю. Значит, альфа с точкой отрицательные. Давайте теперь смотреть. H будет стремиться к альфа с точкой. Для этого гироскопа H будет опускаться вниз. То есть, по идее, гироскопический момент направлен в положительную сторону. Но за счет того, что альфа с точкой сама отрицательная, гироскопический момент отрицательный. Поэтому здесь минус. Ну и второе, логично, будет тоже отрицательным, поскольку, будучи положительным, здесь через парни приведет, станет отрицательным. И остается нам добавить только внешние моменты. Опять-таки, поскольку у нас гироскопы 2, то этих внешних моментов мы тоже можем добавить 2. По внешнему моменту на каждом гироскопе. Равно 0. Если у нас гироскопы одинаковые, то бета 2 с двумя точками, бета 1 с двумя точками равны, бета 2 с точкой, бета 1 с точкой равны. Внешние моменты, ну это очень натянутое предположение, но все-таки если гироскоп одинаковый, можно считать, что внешние моменты приблизительно равны. Тогда у нас получится два инерционных момента, два дефилирующих, два гироскопических, два внешних. Сокращая эту двойку, у нас получается следующее уравнение. Полностью совпадающая с уравнением по оси х однороторного геостабилизатора. Что вообще-то логично. Состоящий из коэффициентов, стоящих перед переменами альфа и бета на уравнении, ты уже получишь характеристическое уравнение, при равнях поделить эту матрицу нулю. В первом уравнении перед альфа у нас стоит, ну, естественно, переходим к операции на форме записи, меняем операцию дифференцирования на оператор s. Почти нулевое s квадрат плюс d альфа s. Во втором уравнении минус H. S. Перед бета первое уравнение у нас стоит 2H плюс КР. Во втором уравнении 2HS плюс КР. Точно. Во втором А другое. S квадрат плюс G бета S. Приравняв это предмету нулю, мы получаем характеристическое уравнение. Давайте это сделаем. И на любое, на А на любое, плюс четвертое. Плюс. И на любое до бета. Плюс А на любое до альфа. На С в кубе. Плюс. Два H в квадрате. Плюс до альфа до бета. С в квадрате. И плюс H квадрат S равно 0. Если говорить про устойчивость, то так же, как ссылал стабилизатель, устойчивость по положению мы рассматривать не можем, у нас нет здесь свободного члена. Да? Но переходя к устойчивости по углу скорости, то есть сократив одну S, мы, в принципе, можем записать условия, при котором стабилизатор у нас будет устойчивый. Если пользоваться критерием Гурвица, то произведение средних коэффициентов должно быть больше произведения крайних. Давайте это условие запишем, сразу предположим, что бета у нас по-прежнему мал. Получается, что А на любое до альфа, умноженное на 2H квадрат, должно быть больше, чем А на любое А на любое H квадрат. А на любое я могу сократить, а то H я могу сократить, у меня получается КР должно быть меньше до альфа, требования к величине КР чуть-чуть полегче. Верхняя граница в два раза больше, чем в однороторной схеме. Ну, вполне логично, поставили два гироскопа, получили более мягкое требование. Если бы мы взяли в один гироскоп с удвоенным кинетическим моментом, получили бы тот же самый эффект. Схему, мы можем преобразовать вот это характеристическое уравнение к следующему виду. Если я вынесу за скобку HKR на S, в скобке у меня останется единица плюс TA S, T квадрат S квадрат, плюс 2 Xi S, плюс 1. Где TA напоминает постоянное время на каналы разгрузки, а T постоянное время индукционных колебаний. Соответственно, раскрыть скобку, приравняв коэффициенты в одинаковых степенях S, мы с вами можем для A и T найти. Ну, давайте еще раз, как это было для однородной схемы, мы сделаем. При S в кубе
Если мы одно из оскоб вынесли, то в первом уравнении это S кубе у нас U нулевое на A нулевое. А здесь у нас при S кубе ТА на Т квадрат. ТА на Т квадрат, ну и на HKR. S в квадрате. S в квадрате будет вот эта вот вещь, да? Это I нулевое dβ плюс A нулевое dα равно S в квадрат единица на t, t в квадрат, и ta на 2 пси t. ta на 2 пси t. На h конечно. И при S вот эта вот конструкция 2h квадрат плюс для альфа дубета равно при S ТА на единицу и единица на 2 пси Т. И все это на h квадрат. По сравнению с однороторной схемой, в принципе, мало что меняется. По-прежнему мы все прекрасно понимаем, что у нас постоянное время канала разгрузки намного-намного больше, чем постоянное время ротационных колебаний, поскольку канал разгрузки медленно, второстепенно, потом постепенно, после гироскопа работа включается. Поэтому ТА гарантированно немного больше Т, ротационные колебания затухают слабо, поэтому коэффициент КСИ много меньше единицы. Это означает, что вот из этого третьего уравнения мы можем сразу найти ТА. Почему? Потому что если ТА много больше Т, а КСИ много меньше единицы, то вот это вот 2 КСИ Т намного меньше, чем ТА. Поэтому остается только ТА. ТА равно. Здесь, по сравнению с 2H квадрат, произведение двух малых бифирований, естественно, совсем маленькая величина, мы тоже ее пренебрегаем. Получается 2H квадрат делить на HKR. То есть 2H делить на КР. Постоянное время канала разгрузки в двухроторной схеме в два раза больше, чем в одного. Это значит, что канал работает еще медленнее. Переходной процесс будет идти еще дольше по времени, в два раза. Ну а из первого уравнения мы можем найти постоянное время ротационных колебаний. Она будет равна. Я должен и нулевое умножить на а нулевое разделить на hkr и разделить на ta. И взять корень. Если я сюда поставлю ta, это будет 2h деленное на kr. Kr сократится, 2h квадрат останется. Получится. Так запишем. И нулевое на а нулевое делить на корень плюс 2 и на h. Постоянное время ротационных колебаний станет еще меньше. Это значит, что частота ротационных колебаний станет больше. Ну, логично, кинетический момент увеличился, частота ротационных колебаний станет больше. Но в отличие от однороторной схемы, если бы мы там взяли гироскоп с удвоенным кинетическим моментом, там бы частота ротационных колебаний выросла бы в два раза. В данном случае она вырастает только в сторону низу. Ну и давайте сделаем
перерыв. Все играть, вот так вот делают, что-то фига.
Вот так это.
А, так надо?
Да.
Загасить надо.
Да. Берешь снимать, как по столу.
А там в айфоне посчитал, типа тапнуть надо.
Там нету тапа, это для первых, по-моему. Вообще нету никуда нажимать.
Можно заподелить.
Понятно?
Да, так?
Да,
на все, вот, да. Я говорю, нахуй прикольная тема. Через минуту поставил.
Сейчас сидишь, кайфуешь.
Давайте, ты просто вообще не понял.
Ну да. Там что-то вообще.
Да,
я не знаю.
Все равно
ничего
не
знаешь.
Да, ты знаешь. Да, я знаю. Да, я знаю. Да, я знаю. Да,
я знаю. Да, я знаю. Да,
я знаю. Да, я знаю. Да, я знаю. Да, я знаю.
Да, я знаю. Да, я знаю.
Да, я
Знаете?
Да.
Ну, первый вопрос просто задал мне тот парень,
когда
сразу ты, да, в принципе,
не чувствовал. Он у вас
котлена, что ли?
Да,
он у вас. Да он знал это. Просто, блин, там ДНГ, короче, ну, он не понял, что это текст типа на гироскоп, он просто не слышит. Он говорит, нет, тебе задали, по другому говорю вопрос, что это текст на гироскоп. Объясните мне.
Бля, я его не так задал.
Ну, говорю, он тебе сказал, объясни принцип действия ДНГ. Как бы это одно и то же. Ну, бля, я не помню.
Нет, там принцип действия, нас спрашивают принцип действия ДНГ, а принцип действия определяет собственную скорость в процессе.
Вот, типа, как это уже потом это у всех спросил.
Он как бы нас спросил. Сразу не спрашивал про ДНГ, ну, типа, ну, вы знаете. Он спросил, я тут, для того, ничего не знаю, что это факт. Ты ее даже представишь.
Да.
Сразу. Сидела.
Просто не позже.
В самом начале, да?
Да, в начале.
И ушла.
Мы все посчитали, да.
Говорит,
ну, рядом, она у него спрашивает, ну давай, в принципе, действие. Говорит, не знаю.
А где
можно я пойду? Ну иди. Говорит, когда я могу прийти? Да, не надо, я девушку поставлю. Все. Закончилось.
Поехали.
Вот так мы сидим, так потом после этого она уходит, мы сидим такие, думаем, ну заебись, и давай отвечать. И просто понимаю, если бы она была, то
банально.
Это бы еще хуже. Маркелла, может, списать? Чтобы шипить, это
хуже, там есть другое.
Когда вы просто задали, что не замерить на вас.
На Маркелла задали.
Ну, мы просто сидим, как бы, я ей сказал, как будто срочно представление пристало. Не молчит. Они не могли сидеть, я говорю, может, мы ей скажем, что она не сказала. Он говорит, ну, можно. И все так что делать. Ничего не было, что мы не делали.
Мы когда пошли лампы делать, мы заходим в сам кабинет, показывает шкаф. Говорит, там север. Покажите, куда направлено, типа, полная скорость. Мы сидим туда-сюда, я его каждого просто по очереди спрашивал. Ну-ка направь. Ну-ка ты направь.
Ну мы направили. В лампочку.
Ну типа...
Не, вначале сказал, там что пришел, он говорит, так, ты, говорит, в Кулешово направляй. Да. Он говорит, Александр, у вас, говорит, вектор направил. Плюс ветру ротовой.
Приятно.
Приятно, говорит, очень приятно, что мне так вектор направили. Потом определились, как бы, там, и все. Посчитали коэффициент, направили сразу.
На один коэффициент.
Ну, мы долго считали. Да ладно.
Мы вообще минут 10 минут быстро.
Ну, да, о чем мы там?
У нас там все разные значения получаем.
Да.
А зачем? Мы просто разделили?
Да.
Один считает, а другой
считает. А там одно, другое уже зависит.
Когда 8 считаешь,
да? Мы друг друга проверяли, и ни хера не получалось.
Мы, кстати, вот честно, кажется, посчитал, и все правильно. Сразу какое-то удивление, все правильно. Иначе. Что рассказал? Кто там про двигатель рассказывал?
Борщ.
Нормально?
Да.
Рассказал?
Борщ, значит, найти все рассказал.
Про двигатель, потом датчик угла, датчик момент. Про опору ты рассказывал?
Я про опору рассказывал. Я вообще рассказал прямо за минуту.
Так, там, ты рассказал, тебе сам начинился,
да? Да, он спросил, зачем это надо? Я говорю, ну, чтобы это все не вертелялось, бля, для чего? Ну, люфтил.
А я сказал, что не люфтил, он сказал, ха, вперёд. И люфтил, не за люфт, а значит, надо, чтобы люфт
типа грамма выбора,
ну, да? Да. Ну,
когда он это говорит?
Ну, он тоже сам сказал. Ну, когда он это говорит.
Основное, для чего мы с вами перешли к такой двухмерной схеме, это попытка избавиться от поверхности, возникающей в однородной схеме. Ты что, дома не ел, что ли?
Нет. Голодный ты себя какой. Поел бы дома, кашки там.
Да я бы опоздал сюда.
Как это? Ты во сколько встаешь?
Сегодня?
Да.
Сегодня в 7 проснулся.
Ну, что ты в 7 проснулся? Я в 7 уже вышел, а он проснулся.
А надо всем выходить.
Ну, ты почему?
Ну, вот как проснулся, так и вышел.
Не ложись тогда.
Я пытался.
Че?
Пытался.
Не лечь?
Да.
Кстати, заснул. Так, ладно, давайте. Я тут что-то небольшая накладка, я все чуть пораньше спущу, поэтому давайте быстренько сейчас пройдемся. Значит, мы говорим про подвижное основание. Точно так же, как с однородной схемой, будем рассматривать три оси, по которым мы вращаемся. Первая ось – это ось стабилизации. Будем считать, что у нас основание вращается вокруг этой оси с постоянной угловой скоростью омега и мега. Точно так же, как в однородной схеме, это приведет к возникновению вредных моментов по оси стабилизации, которые мы с вами учли, когда разрабатывали стабилизатор. Поэтому погрешности, естественно, возникнут, но в рамках тех погрешностей, на которые мы рассчитывали. Поэтому никаких дополнительных погрешностей, так же, как и народных систем, у нас никаких будет. И этот вариант мы с вами дальше не рассматриваем. Далее. Вращение основания вокруг оси Х. Постоянную угловую скорость. Что вот этот стабилизатор вращается у нас вокруг оси Х вместе с основанием с угловой скоростью омега Х. Что у нас происходило в однородной схеме, мы с вами вчера рассмотрели. В однородной схеме кинетический момент у нас сохранял неизменно свое направление. На датчике угла возникал сигнал рассогласования, он поступал на двигатель разгрузки. Тот создавал момент разгрузки, который заставлял гироскоп прецессировать след за основанием. Соответственно, возникала дополнительная нагрузка на двигатель, возникал дополнительный угол бета, который нам как раз и были неприятны. Что будет происходить в двухроторной схеме? На самом деле для гироскопа никакой разницы нет. Двухроторной схеме установлены, в однороторной схеме установлены. У него есть свойство стремиться сохранить неизменное направление кинетического момента в инерциальном пространстве. Это означает, что если основание вращается угловой скоростью омега х, то вместе с основанием, естественно, вращается наружная рама. При этом гироскоп хочет сохранять неизменно постоянную кинетическую момента. Каждый из гироскопов. То есть каждый из гироскопов стремится, сохраняя свое положение в инерциальном пространстве, относительно основания, поворачиваться с такой же скоростью, но направленной в другую сторону. То есть оба гироскопа стремятся поворачиваться относительно основания в одну и ту же сторону, что спарник не разрешает. Спарник такой возможности гироскопам не дает. Понятно? Еще раз. Давайте сделаем. Вот у нас есть спарник. Рамка наружная. Твой гироскоп. Основание вращается вокруг оси X. А, я не так нарисовал, да? Мы с той стороны смотрим, наоборот, все пространство. И основание вращается вот таким образом. Я смотрю со стороны спарника. Если у меня основание вращается вот с такой угловой скоростью, и вот эта дорожная рамка вращается с такой же угловой скоростью, вот этот гироскоп хочет сохранять направление кинетического момента неизменным. Значит, относительно рамки он будет поворачиваться в противоположную сторону с такой же скоростью. Правильно? То есть он захочет поворачиваться вот так. Вот так. Вот этот гироскоп, он тоже не хочет вращаться с этой угловой скоростью. Если основание вращается вот так, и наружная рамка вот так, а вектор R сохраняет свое положение изменено на этом пространстве, значит, относительно рамки он хочет поворачиваться в эту сторону. То есть поворачивается вот так. Спарник такое движение не разрешает, он заклинится, да? Никакая звучная передача вращаться в одну и ту же сторону гироскопом не позволит. Следовательно, гироскопы не будут сохранять неизменное направление кинетического момента. Абсолютно пространство.
Тогда мы подвижное основание можем устанавливать?
Что?
Может быть, там подвижное основание можем устанавливать?
Подождите. Они не будут сохранять направление кинетических моментов, а будут вращаться вместе с основанием с этой уголовкой. Парник их будет заставлять вращаться с этой угловой скоростью. Тогда очевидно, что если гироскопы вращаются в абсолютном пространстве с некой угловой скоростью омега х, то они будут создавать моменты... Какие? Гироскопически, очевидно. Если скорость омега х направлена на нас, вот этот вот гироскоп будет совмещать h1 с омега х, то есть гироскопический момент будет направлен вот сюда. F. Гироскопический первый. Почему у меня здесь Z? Здесь не Z. Здесь Y. Здесь, если мы вращаемся с угловой скоростью, направленной на нас, то гироскопический момент направлен в эту сторону. Вот так. Первый, гироскопический второй. Проекция первого гироскопического момента на оси Y1 будет равна m гироскопический первый на косинус бета. Проекция второго m гироскопический второй на косинус бета. Если кинетические моменты одинаковые, скорость одинаковая, гироскопические моменты одинаковые, направлена проекция их на оси Y1 в разные стороны, то суммарная величина гироскопического момента по оси Y1 будет определяться как L Y1 гироскопический 2 минус M Y1 гироскопический 1 равна будет нулю. То есть никакого гироскопического момента по оси Y1 у нас не возникнет. проекции гироскопических моментов на ось Z0, но они в опорах наружной рамки равновесия, никаких проблем не ведут. Важно то, что, используя такую схему, мы с вами заставили гироскопы поворачиваться вместе с основанием, не используя для этого канал обратной связи, то есть не нагружая дополнительно двигатель, а, соответственно, не получая дополнительный угол отклонения полбета. И все эти проблемы, которые наружной схемы были, здесь оказываются решенными. Вращение вокруг оси Z0. Вокруг оси перпендикулярной плоскости наружной рамки. Опять-таки, рассматривая вращение вокруг оси Z0, мы предполагаем, что у нас существуют некие внешние вредные моменты, действующие на стабилизатор, которые приводят к появлению дополнительного угла B. И этот угол B у нас всегда сохраняется постоянно в предположении, что у нас внешние моменты по оси стабилизации тоже постоянны. То есть рассуждаем мы точно так же, как рассуждали в однородной схеме. Следовательно, вращая основание вокруг оси Z0, кинетические моменты у нас при этом будут вокруг оси Z0 описывать конус. В данном случае с углом бета-1, этот с углом бета-2. Поскольку угол бета всегда постоянный, то поворачиваясь вокруг оси Z0, вектор кинетического момента неминуемо будет описывать конус вокруг оси Z0. То есть будет двигаться в абсолютном пространстве. Заставлять его двигаться в абсолютном пространстве будет канал разгрузки. Именно он поддерживает угол бета постоянно. Именно он будет заставлять двигаться гироскоп в абсолютном пространстве. Раз у нас кинетический момент движется в абсолютном пространстве, то естественно, что возникают гироскопические моменты. Напоминаю вам, что в однороторной схеме они тоже возникали, но для их компенсации Гироскоп заставлял наружную рамку вращаться вокруг вертикальной оси для того, чтобы создать дополнительный еще один гироскопический, который бы скомпенсировал вот эти. Что и приводило к ошибкам скорости. В данном же случае первый гироскоп будет создавать гироскопический момент так, что с его конца мы бы видели совмещение H1 с омега Z0. То есть этот гироскопический момент направлен вот таким образом. Это гироскопический первый. Второй гироскоп будет стремиться совместить H2 с омега Z0. То есть направлен будет вот таким образом. При равенстве кинетических моментов эти гироскопические моменты будут равны. Но поскольку в спарнике они скомпенсируются, никакого дополнительного движения наружной рамки вокруг оси стабилизации для компенсации не появляется. Если в однородной схеме гироскопический момент компенсировался гироскопическим от вращения наружной рамки вокруг оси стабилизации, то здесь гироскопы два, и они компенсируют гироскопические моменты друг друга через спарник. В результате никакого дрейфа, никакого ухода стабилизатора вокруг оси наружной рамки не возникает. Таким образом, двухроторная схема позволяет исключить погрешности однороторной на вращающемся основании. Ну и, как я уже говорил, весь вопрос в том, насколько это превышает недостатки, привносимые в такой стабилизатор наличием спарника, который точно сделает достаточно сложно. И последнее по двухроторному стабилизатору. Помимо исключения ошибок на подвижном основании, за счет наличия спарника в таком стабилизаторе также отсутствует уход магнуса. Если в однороторной схеме, как в обыкновенном трехсоставном гироскопе в карданном подвесе, уход магнуса есть, то в данном случае ухода магнуса не будет. Но это в большей степени связано не с наличием спарника, а с разнонаправленностью кинетических. Подробности, наверное, мы с вами опустим. Но вы себе это как-то зафиксируете, что ухода магнуса в такой схеме не будет, в силу того, что кинетические моменты разнонаправлены. Следовательно, моменты реакции, возникающие при инерционном движении гироскопа, будут тоже разнонаправлены и друг друга скомпенсированы, не вызвав при этом никакого ухода. Ну и, наверное, сегодня...